Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. 3 сентября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Я вот вижу 9 баллов в Москве, да? 9 баллов. 18 часов 6 минут. Пятница осенней. 9 баллов. Не знаю, дотянем ли до 10 сегодня. Яндекс, например, говорит, что на самом деле 8 сейчас будет. Потом будет 7 сразу. Но вот что-то мне кажется, как-то плохо мы едем. Точнее, не едем, а как-то передвигаемся. Ну, я имею в виду автомобилистов, конечно же. И это означает, что, видимо, влияет погода, видимо, влияет учебный год, видимо, влияет осень. Но, тем не менее, желаю всем терпения, спокойствия и не создавать аварийных ситуаций, которых уже много. Уже их вот на этой самой карте Яндекса видно. Хотя количество автомобилей вовсе не впечатляющее. Если мы при 217 651 машине в городе на данный момент, по данным ЦОДД, с вами видим 9 баллов, что мы будем видеть с вами через пару месяцев, когда в Москве будет стандартные 650-700 тысяч, да, как это бывает обычно. Как это бывает обычно в такие, в регулярные дни осени и зимы. В восхищении могу, пребываю я от дорожной ситуации, но ничего с этим поделать нельзя. Вот, значит, поживем с этим какое-то время. Да, напомню, что мы с вами продолжаем встречаться на этой неделе. Завершающий наш сеанс общения, да. У нас есть стандартные каналы коммуникации, вы о них в курсе, но поскольку многие были на отдыхе, я надеюсь, что они были на отдыхе, я напомню, как с нами связаться, как с нами пообщаться. Ну, во-первых, у нас в этом сезоне есть новшество, для постоянных слушателей уже нет, но для тех, кто после долгой паузы, да, к нам вновь присоединился, расскажу. У нас есть трансляции на YouTube, а на YouTube под трансляцией прямо есть чатик, где вот Тася пишет, что гудошников банят ни за что людей, например. Чатик там специфический у нас там чего только не бывает, но тем не менее, благодаря трансляции вы можете видеть, что у нас происходит, видеть наши усталые лица или, наоборот, радостные физиономии. Вот. Ну и писать в чатик не только уже ведущего, но и друг другу. Также у нас есть Telegram-бот, стандартный способ для общения, такой уже удобный максимально всем. Если кто-то не знает, как в него зайти, надо взять в руки телефон, там найти Telegram, в поиске вбить «Говорит МСК-бот», это все в одно слово латинскими буквами, «Говорит МСК-бот», и итогом он вам выдаст этот самый наш бот, и вы можете писать. Вот. Ну и СМС, портал 8-925-88-88-948. На этот номер посылаете текст, он прилетает. Вот, как-то так, по коммуникации, в общем, по дорожной ситуации все непросто. Все непросто. Но будем наблюдать, как говорится. Вот, значит, по погоде. Первые выходные осени в московском регионе будут холодными. Никакой радости. Это они нам все обещали, что сначала похолодает, потом сразу потеплеет, но нет. Средняя температура воздуха 12-15. Северо-западный циклон. Возможны дожди, порывы ветра. Минимальная ночная температура до 6 упадет. В Подмосковье, причем до 3. Ну, в общем, ничего по погоде хорошего. Желтый уровень погодной опасности происходит прямо сейчас из-за порывов ветра. Происходит это уже пару дней, да, и еще идет. В общем, с погодой тоже. Она стандартная осень, наверное, да, та самая климатическая норма, о которой так долго говорили синоптики. Не знаю, нечего тут обсуждать. Система считает, видимо, только те автомобили, которые находятся в движении. Вечно недовольный Алексей. Да, именно так. Те, кто передвигается сейчас, она же по камерам считает. Барическая Пила приступила к действию. На дворе ноябрь, 36-й пишет. Как не уснуть за рулем? Вы знаете, это вечная как бы проблема, да, вот эта борьба со сном за рулем. Лучше остановиться, закрыть окна и вздремнуть минут 20. Единственный способ. Потому что все остальные способы борьбы со сном приводят к аварии, к сожалению. Кто-то подголовник скручивает, да, кто-то там кофе лупит, кто что. Но вот самый эффективный способ минут на 20 просто. Станет полегче. В Домодедово дождь, как из ведра, Ларик Марек пишет. Очень много сообщений на тему с цитированием, которое я сегодня не буду упоминать. Уж извините, это у вас все присутствует в соцсетях и без меня. Как-нибудь проживем сегодня без этого. Давайте лучше по новостям, о которых я хотел сегодня поговорить. Зурита пишет. Хороший чатик, демократичный. Это про наш чатик на Ютубе. Ну да, там территория свободы, или как мы еще это называем, место силы. Пока территория свободы. Но если там уж совсем оголтелое хамство, конечно, то я вмешиваюсь. Власти 5 городов в Нидерландах выступают за проведение правовых процедур для запрета поставок вредных продуктов в рестораны и быстрого питания в целях борьбы с ожирением. Речь идет об Амстердаме, Гааге, Роттердаме, Утрехте и Эдде. В общем, власти городов направили министру, ну, у них не министр, у них это называется госсекретарь по вопросам здравоохранения, благосостояния и спорта, с просьбой предоставить им больше полномочий для того, чтобы остановить рост ресторанов фастфуда. То есть они хотят сократить и меню ресторанов фастфуда, и не увеличивать их количество, поскольку очень много вредной пищи сказывается на состоянии здоровья. Жители, они считают, в общем, они просят дать им полномочий, чтобы эти макдональдсы, ну, условные макдональдсы, там разные, да, взять и подравнять. То есть вот, что называется, в Европе есть и такой тренд, я думаю, что докатится и до нас, поскольку действительно фастфуд — это штука очень такая нездоровая, вот, и кое-где даже, да, есть выводы о том, что есть зависимость от фастфуда, да, вполне себе такая схожая с наркотической. Я думаю, что будут прикручивать и это. Хотя посмотрим, потому что тут бизнес это колоссальный. Много новостей по Афганистану. Эта тема продолжает оставаться центральной в повестке, ее ненадолго что-либо вытесняет, а потом она возвращается. И вот я почему обращаю ваше внимание, мы много раз с вами обсуждали это, да, вот, ну, есть новые обстоятельства, на которые я бы хотел обратить внимание. Следующее. Вот я отвлекаюсь на Телеграм, где Борис меня троллит, да, он пытается меня вывести на эмоцию, я не поддаюсь, соответственно, но возникают паузы. Итак, Афганистан. Главы МИД и ЕС объявили, что Евросоюз будет взаимодействовать с правительством Афганистана новым, не признавая его политически, ради обеспечения поддержки местного населения. На эту тему сегодня есть несколько заявлений. И вот этот самый Жозеп Борель, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, и Хайко Маас, немецкий, и ряд других, что я вижу? Начинается политический разворот. То есть они поняли в Европе, что как-то общаться нужно. А общаться нужно по каким вопросам? По вопросам недопущения мигрантов. Это самый главный вопрос, только поэтому надо разговаривать. И они, конечно, сейчас подбирают такую аккуратную позицию, мол, работать будем, но политически признавать пока не будем. А будем политически признавать, если будут выполнены ряд условий. О каких, об условиях чуть позже, хочу обратить внимание, что сказала Англия. Она же вроде часть уже не Евросоюза, ну вот, но тем не менее она, соответственно, тоже задает тон, что называется, в этой дискуссии. Итак, Великобритания предоставит пакет помощи в размере 41,5 миллиона долларов соседним с Афганистаном странам для оказания помощи беженцам. Что это значит в деталях? Да, какое, что они говорят? Деньги должны помочь странам региона, на которые ложится основная нагрузка по приему беженцев из Афганистана. Странам региона. 10 миллионов фунтов стерлингов будут также предоставлены гуманитарным партнерам, таким как УКВБ, ВКБ, ООН. Управление Верховного комиссара по делам беженцев, расшифрую, да. Вот, для отправки предметов первой необходимости к афганским границам, а также для создания санитарно-гигиенических сооружений. То есть в тех странах, которые согласятся или вынужденно примут беженцев, там вот будут строить теплые, а может быть, не прохладные, наоборот, санитарно-гигиенические сооружения. Вот, 20 миллионов фунтов стерлингов будут выделены странам, в которых наблюдается значительный рост, для поддержки пунктов приема и регистрации, и предоставления основных услуг и предметов снабжения. Доминик Раб, министр иностранных дел Великобритании, сообщает: «Жизненно важно, чтобы мы помогали бегущим из Афганистана и не позволяли кризису подорвать региональную стабильность. Эта помощь демонстрирует приверженность Великобритании выполнять свои гуманитарные обязательства и поддерживать те страны, которые столкнутся с самыми большими потребностями в отношении перемещенных лиц». Ну вот, есть сообщение уже, да, от посла Пакистана в России Шавката Алихана, что уже из Афганистана в Пакистан бежали более 4 миллионов человек. Что это значит? Да? Это значит, что они пытаются откупиться. Вот они просто пытаются откупиться, причем весьма небольшими деньгами. Мы вам дадим деньги на отхожие места и на пункты приема. Вы, самое главное, их дальше никуда не пускаете. Такая история работала с... у Эрдогана, но там суммы были значительно больше, чем 41 миллион, да, и суммы продолжают поступать, для него это нормальная позиция, он говорит, а если что, я эти лагеря все и закрою, и они к вам все и приедут. И вот, видимо, такую буферную зону на территории окружающих Афганистан стран и пытаются британцы создать. Но они не стесняются, пока стесняются все остальные. Все остальные в том же смысле тот же самый Жозеп Боррель, который говорит, что для того, чтобы диалог с запрещенным в России движением «Талибан» был нормальным, чтобы речь начинала идти о политическом признании, да, нужно поддерживать афганское население и выполнить 5 критериев, да, то есть вот 5 критериев диалога. Борьба новых властей с терроризмом, да, это смешно. Соблюдение прав человека, особенно женщин, тоже достаточно забавно. Создание переходного правительства. Немцы говорят об инклюзивном, это одно и то же. То есть с включением представителей предыдущей администрации. Гарантии возможности отъезда всем желающим. Да, при условии заявления, что 31 сентября все отъезды закончились. Вот. И, соответственно, для того, чтобы отслеживать эти 5 критериев и вести диалог с Кабулом, теперь они это так называют, Евросоюз будет возвращать дипломатическую миссию, если будут созданы условия по безопасности. Вот, 31 августа, напомню, что эта же самая служба объявила о полной эвакуации всех 520 дипломатов и сотрудников миссии в Кабуле. Вот, Германия говорит примерно то же самое, значит, Хайко Маас, точнее. Он говорит, что мы можем оказать гуманитарную помощь, например, но для этого должно быть соблюдение прав человека и создание инклюзивного правительства. Вот, он говорит, что у Евросоюза нет времени зализывать раны, видимо, от бегства, и европейским странам надо очень быстро определиться с позицией по Афганистану. Права человека, инклюзивное правительство, и чтобы Афганистан не стал снова прибежищем террористов. Собственно, а что поменялось-то, я не очень понимаю, честно говоря, как они попытаются обеспечить соблюдение этих условий. Ну вот, и Германия тоже готова возобновить работу своей дипмиссии, если озвученные условия выполнят. И тогда сохранятся дипломатические отношения, дипломатические присутствия на долгую перспективу. И они также опасаются гуманитарной катастрофы. Что это значит? Это значит, что нет времени зализывать раны. Это значит, что все понимают, что миллионами люди сейчас побегут, и они пытаются как-то от этого застраховаться. Как-то от этого застраховаться, да, делая такие заявления, намекая о возможном политическом признании. То есть, если вы хотите, чтобы мы вас политически признали и с вами взаимодействовали, вернули посольство, удержите беженцев внутри. Вот что это значит простыми словами. Беженцев к себе не возьмем, несмотря на нашу декларативную такую политику, открытую по беженцам. Мы их к себе не возьмем просто. Но, возможно, предоставим вам денег на как санитарно-гигиеническую инфраструктуру. Кратко по Афгану. Давайте по второй мигрантской теме, за которой мы следим. Это уже там обновление, но обновление достаточно забавное. Я напомню, что вчера мы обсуждали, по-моему, о том, что Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией из-за миграционного кризиса, который происходит там. Сегодня был белорусский ответ, и он, на мой взгляд, восхитительный. Ответ следующий. Белоруссия перестроила систему охраны своих границ, чтобы не допустить в страну, попадания в страну оружия, наркотиков и радикалов. Об этом сообщил зампредседателя пограничного комитета Роман Подлинев. По его словам, к охране границ Белоруссии с Евросоюзом привлекли дополнительные силы, в том числе и внутренние войска. В первую очередь он отметил, что нужно пресекать ввоз контрабанды запрещенных предметов и средств. В настоящее время, в том числе вооруженные силы и внутренние войска, это он сказал. Усилена охрана и на границе с Украиной на всякий случай. Потому что оттуда они тоже ждут радикальные группы и ввоз оружия и наркотиков. В общем, это реакция на польские действия и реакции, мне кажется, странные. Пока для Беларуси ситуация, конечно, выигрышная. Потому что они продолжают заниматься, чем занимаются, да, и смотрят, ну, что называется, с усмешкой, когда их оппоненты смягчат политическую риторику. Ну вот, вкратце, помимо новостей из Дальнего Востока, о которых вы и так все знаете, там и по Северному потоку заявления, и по Северному морскому пути, прошу прощения. Северный поток, это я что-то загнул. По Северному морскому пути и по развитию ДФО, все это вы слышали, по льготным билетам и так далее. Вот это, наверное, все новости, на которые хотел обратить ваше внимание сегодня. Если у вас есть какие-то мысли по миграционным кризисам, что в Афганистане, что в Беларуси, если есть какие-то еще идеи, то звоните, телефон вы знаете. Я на всякий случай повторю. 8495-7373-948. Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр Вайс. Ну, по поводу мигрантов на белорусской границе, это мы тянем пустышку. Я не знаю, почему российские СМИ не проинформированы. Это совсем не афганские беженцы. Тем более, вы сами знаете, что данная история началась задолго до коллапса в Кабульском аэропорту.
Конечно, это не большинство... афганские. Их афганскими назначили для убедительности. Просто это хайп. Ну, вот все, что связано с беженцами из Кабула, оно обсуждается. Ну, из Кабула, из Афганистана. Оно обсуждается, на уровне, министров иностранных дел Евросоюза. Поэтому любые беженцы, которые там находятся, они по умолчанию не курды иракские, а афганцы уже.
Ну да, это...
Документов нет, иди докажи, что это не
афганцы. Они специально выкидывают документы, я вам сейчас посмотрю, расскажу, почему. Это, во-первых, курды, в том числе выходцы с восточного Пакистана, то без Бангладеш, в том числе и арабы. Это те люди, которых еще полтора года назад признали нежелательными присутствующими на территории Евросоюза. Некоторые страны, у которых бюджет не резиновый, приняли решение о репатриации данных людей на свою историческую родину по тем критериям, по которым даже Сирия оценивается как стабильное государство. Потому что не надо думать, что Европа всех спонсирует и принимает безгранично. Потому что год от года пособие все время уменьшается, и тем более вы можете прожить в Евросоюзе даже в Швеции, не получив не только постоянных документов как гражданина данной страны, больше 10 лет прожив в данной стране, в том числе и вида на жительство. Это проверенный факт. Тем более данные люди и в нашей стране могут сейчас скитаться не сотнями, а тысячами, которые приехали по туристической визе на спортивные соревнования, связанные с футболом. Тем более данные люди, естественно, забордатая тема, как и наши так, люди, некоторые оказывающиеся в Европе, теряют документы.
Я мысль теряю. Можете тезисно как-то?
Но я и говорю, что это не те люди, за которых выдают российские СМИ вот этих якобы афганцев, которых испытывают и используют Евросоюз в отношении Беларуси.
Смотрите, есть факт. На границе сидят несколько групп людей, да, говорят, кто-то о 30, кто-то уже о больше 100, которые не могут попасть ни туда, ни сюда. С одной стороны вводится чрезвычайное положение, с другой стороны внутренние войска. Кем эти люди являются, это же не очень важно. Важен сам факт, что существует миграционное противостояние. Если Лукашенко сейчас каким-то образом Ну, вернее, нет, так неправильно говорить. Если в Белоруссии каким-то образом, откуда-нибудь, возьмутся афганские беженцы, которые побегут, они уже бегут, да, от того, что происходит в Афганистане, они окажутся точно там же, либо около, либо между границ.
Да, я вам про это и говорю, их будут вытеснять специально в Белоруссию в политических целях, чтобы дискредитировать
так называемую
нетолерантную пограничную стражу Белоруссии.
Я понял вашу мысль. То есть вы хотите сказать, что какой-то трафик афганских беженцев будет доставлен через Евросоюз к границам Белоруссии, и они будут выпихнуты в Белоруссию, что ли?
Не совсем так. Эти люди, которые потеряли документы ввиду прозрачности границ, они готовы остаться в любой европейской стране, желательно не суровым климатическим условиями.
Это
в том
правда.
И в Польше они остались, мигрировали в Польшу, потому что они по всей Европе мигрируют, от Греции до Польши до Прибалтики.
Не-не-не, это понятно. Точка входа-то где?
Чтобы их не выдворили, не поймали. А точка входа это со всех стран.
Нет, точка входа — Минский аэропорт. Вот в этом проблема, что точка входа для них — это Минский аэропорт. Они из Азии попадают в европейский регион.
Александр, вы же согласитесь, что ни в Польшу, ни в страны Балтии, ни в Белоруссию пока не было так называемых чартерных рейсов, в том числе, тем более, военно-транспортной авиации, на которых бы афганцы из Кабула перемещались в эти страны.
Из Кабула нет, из всех других стран, да.
Вот поэтому из-за прозрачности границ данные люди специально теряют документы, а потом...
Это правда, но они их теряют в Белоруссии же, правда?
Ну, по разным причинам они так оказываются, которые прибывают из нашей страны. Я напомню, что определенный контингент...
Я понял, но это никак не меняет ситуацию. Спасибо за политинформацию, вот, но эту ситуацию никак не меняет. Я думаю, что она будет еще хуже. И вот те страны Евросоюза, которые сейчас, ну, на наш манер озабоченность некоторые высказывают, я думаю, что они получат трафик афганских беженцев оттуда, откуда они пока не очень ждут. А Польша и Литва ждут. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр, добрый вечер. Андрей, Москва.
Здравствуйте, Андрей.
На самом деле, с одной стороны, немного абсурдно эта ситуация, с другой стороны, немного весело наблюдать за тем, как вот эта демократия пытается приспособиться к текущей ситуации. Что такое Афганистан? Да? Это некое место на земле, которое граничит с другими государствами. Вот вопрос, что необходимо сделать для того, чтобы просто люди испугались бежать из Афганистана?
Нет, они бегут от смерти. Хуже, ну, страшнее смерти нет ничего. Вы чем их напугаете?
Страшнее смерти, а смерти только смерть. Либо приспособление к тем условиям, которым их оставят новые власти. Талибы закрыли свои границы. Соответственно, люди начинают из Афганистана уходить нелегально. Зачем нелегалов из, скажем так, одной культуры пускать в другую культуру?
Потому что их в этой культуре убьют.
Хорошо, замечательно. Но...
Не, не замечательно. Они, правда, находятся под угрозой физического уничтожения, они это знают. Они этого боятся, и поэтому они всеми правдами, неправдами, хоть тушкой, хоть чучелком бегут. Осуждать их за это нельзя.
Но другой культуре эти люди не нужны. Нам с вами эти люди не нужны. Они для нас пришлые. Пришлые по ментальности, пришлые по пониманию, пришлые по поведению. Зачем нам нужны лишние люди? У нас свои проблемы.
Так они вроде к нам-то особо не бегут пока.
Под нас я подразумеваю некую западную культурную цивилизацию.
Я понял вопрос. У нас, к сожалению, остается буквально 3 секунды до новостей. Я, наверное, начну отвечать сейчас, а закончу уже после них. Вы знаете, вот если рассуждать так, что мы, ну, такой знаете, замок белый, сияющий на холме европейской цивилизации, который... должен оградиться от всех возможных человеческих потоков, в этом тут начинает работать логика Лукашенко. Тут начинает работать логика Лукашенко, потому что жители этого самого светлого европейского замка вот тот ад, который привел к потокам беженцев, и устроили. Об этом после выпуска новостей продолжим с вами.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:34 в Москве. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Сегодня 3 сентября при 9-бальных пробках и плохой погоде мы с вами обсуждаем миграционный кризис грядущий. Есть несколько сообщений. Вот Боб пишет, что выхода нет, только заселение на другие планеты. А я считаю, что, знаете, тут есть такая стандартная, достаточно уже расхожая поговорка про крестик и трусы, да? Вот я считаю, что всем придется определяться. И сейчас потихоньку, собственно, вот страны западной демократии нам демонстрируют вот эту квилибристику про двойственность позиции. Потому что я напомню, да, что они как бы осознали, что такое миграция с 2015 года, и сейчас, как мне кажется, все делают вид, что там демократия, свобода и ценности, все вот это есть, но есть обстоятельства, которые, соответственно, позволяют их не учитывать, да, и исповедовать какие-то другие там цели, задачи, способы и так далее. И вот тот, обратите внимание, закон, который успешно приняла Литва, который абсолютно антидемократический, антигуманистический и так далее. И те законы, которые потихонечку принимает весь остальной Евросоюз, это демонстрирует, что существует такая двойная логика. Вот, и, конечно, Евросоюз, в первую очередь Германия, они попали в ловушку, да, вот, создав те самые условия для беженцев, да, без попытки искоренить причины. Вот, Алла пишет, это, кстати, тоже очень важный вопрос, Алла пишет, что Михаил Полторанин в беседе не то с Карауловым, не то с Гордоном, оба хороши, да, и Караулов, и Гордон, сказал, что есть разнарядка, которая обяжет нас принять 20 миллионов климатических беженцев. Так что в стране отсидеться не удастся. Но мне кажется, при всем уважении к Караулову и Гордону, мне кажется, это, ну, они одинаково рациональны, да, одинаковые какие-то вещи, скажем так, реальные, да, транслируют. Мне кажется, это чушь. И мне кажется, что есть страны, которые умеют, например, стенки строить в Мексике. Например, свои границы, как в Венгрии, колючей проволокой закрывать от потоков беженцев, тем самым спасаться. Например, как Польша говорить, вы знаете, нам никакие ваши разнарядки по беженцам не указ. У нас он 2 миллиона граждан Украины редис собирает, мы считаем их беженцами, все, до свидания. Вот. И много-много-много различных других обстоятельств. И я думаю, что мир пойдет по прагматичному пути, который англосаксы нам демонстрируют не в первый раз. И я напомню, что вот те 41,5, да, это, ну, такие легкие там начало отступные на сортиры, да? Вот. А автор кризиса изначально, это как раз те самые англичане. Но суть не в этом. Суть в том, как это все решить. Я думаю, что мир пойдет по прагматичному пути, мир будет платить, весь мир, включая нас, в этом смысле мы в стране тоже не останемся, для организации буферных зон. И эти буферные зоны, в теории, в перспективе, могут стать постоянными пунктами такого вечного проживания, такими вечными лагерями беженцев, где будет нищета, криминал, наркотрафик, но это будут такие инкапсулированные, да, вот такие зоны отчуждения. И никакой гуманизм работать не будет. Потому что действительно, уже говорят те самые люди с справедливыми лицами, 3,5 миллиона беженцев из Афганистана — фигня. Вот скоро от Сахары побегут жители Африки. Вот тогда мы поймем, что такое беженцы. Вот этим, об этом надо думать сейчас. Сейчас надо думать, как помочь тем будущим беженцам, которые через 10, 15, 20, 30 лет побегут, а 3,5 куда-нибудь денутся. Куда-нибудь они исчезнут или не исчезнут, ну, как-нибудь этот вопрос решится. Это тоже такая весьма понятная страусиная позиция со стороны этих господ. Вот. Но это означает, что решения нет. Я думаю, что ее будут заваливать деньгами и будут строить вот эти буферные зоны. Оператором будет, скорее всего, Эрдоган, поскольку этим научился, да, с этим научился работать. Вот, и поэтому, соответственно, присутствие Турции как одного из основных союзников талибов, запрещенных в России, которые об этом прямо говорят, в регионе очевидно. Вот это неприятный сценарий, он неприятный для всех. И для Афганистана, и для Пакистана, и для России, и для Китая. и ну, для стран Средней Азии. Но это вот реалистичный сценарий. Я думаю, что что-то похожее мы с вами увидим. Я очень рад ошибиться. Но Европа, она уже закрылась и закроется. И я думаю, что будет закрываться, например, по причине ковида, да, будет вводить какие-нибудь новые ковидные паспорта, лишь бы потоки беженцев не пускать, да. Вот, посмотрим. Я надеюсь, что я не прав, и найдется какой-нибудь гуманитарный светлый выход. Все всем дадут денег, и наступит мир и стабильность. Никого не будут убивать в Афганистане. Ничьи права не будут нарушены, но думаю, что реальность будет другая. Тут кто-то хитрый план, да, мастер шутил, он аж его дважды послал в СМС и в Телеграм. Зачитаю, раз вы так настаиваете. Европейцам нужно перенести свои фастфуды в лагеря афганских беженцев. Беженцы начнут жреть и становиться неспособны вести какую-нибудь деятельность. И при этом Байден заявит, что американский фастфуд спас мир. Угрюмо-тоскливые лица афганцев у нас станут нормой. Я, честно говоря, думаю, что мы в общей логике будем действовать, и наплыва афганцев к нам не будет. Получается, что единственный выход — это лагеря и деление на правильных и неправильных, пишет Борис. Я думаю, что Борис это попахивает тем, что вы провокатор и идиот. И еще вот пару таких попыток, да, и мы с вами попрощаемся навсегда. Зазадрон спрашивает про тему табуированную в нашем эфире, и ее вы не услышите, но я ваше сообщение увидел. Это еще так, ну, собственно, на эту тему все. О чем еще хотел сегодня? А вот, для мира дешевле вышло и дальше продолжать боевые действия в Афганистане, чем безумно выводить свои войска. Николай, еще, у нас сегодня еще осень, что ли, наступила по полной, что ли? Что там происходит в Панджишерском ущелье? Пока ничего не происходит. Я думаю, что талибы готовятся к операции. И судя по тому, что я видел по сообщению, в принципе, уже вот тот накал такой ярости сопротивления спадает. Возможно, начнутся переговоры, и на каких-то основаниях возникнет то самое инклюзивное, угодное европейцам правительство. Такое тоже возможно. Но, думаю, без боевых действий ожесточенных не обойдется. А вот Политвера пишет нам, что США планируют выплатить более $2000 каждому беженцу из Афганистана, это по сообщению Bloomberg, особенно если он останется где-нибудь еще, кроме Соединенных Штатов. Вот, тема сложнейшая, да, простого решения нет, но я думаю, что, да, мир пойдет по негуманному, с моральной точки зрения весьма подлому сценарию, вот, но... Думаю, что Реджеп Тайип Чердоган себя покажет. Может быть, конечно, я не прав. Может быть, я плохо думаю об этих гуманных европейцах. Может быть, я на них наговариваю, и сейчас они возьмут к себе на велфер, правда, это, правда, американское слово, да, на обеспечение все миллионы, но думаю, что этого не будет. Ладно, давайте к нашим вопросам. У нас сегодня гость, я забыл вам сказать, у нас сегодня Тимофей Баженов придет. Будем с ним про экологию и про прочие обстоятельства нашей жизни говорить. И про этот самый налог, углеродный налог, и группу имени Чубайса, про это все поговорим, и про пластиковую посуду. Вот, а пока поговорим про выборы. Сегодня ВЦИОМ выпустил еще один опрос, я хочу его проверить, пока время есть на нас с вами. Значит, ВЦИОМ пишет о том, что более половины россиян собираются проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы. Соответственно, этот опрос мы уже с вами проводили, и я его повторяю. Собираетесь ли вы посетить выборы, ну, как, так или иначе, проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы 8-го созыва, которые у нас пройдут 17-19 сентября? 134-21-35. Да, собираюсь. 134-21-36, не собираюсь. 134-21-37, еще не определился. Три варианта ответа. Первое. 134-21-35, на выборы пойду. 134-21-36, точно не пойду. 134-21-37, еще не знаю, пойду или не пойду, сомневаюсь, короче. Прошлый раз у нас наше с вами голосование показало 70% желающих. Посмотрим, как сегодня, потому что вот это в динамике, да, интересно посмотреть. Добрый злодей пишет, что Баженов русский Бирл Гриллс, да, примерно так, наверное, можно его характеризовать. Вот. Значит, возвращаясь к выборам, какие результаты показывает ВЦИОМ? Мы в прошлый раз с вами ВЦИОМ обогнали. А ВЦИОМ сказал, что 51% опрошенных россиян собираются голосовать. Ну, по крайней мере, пока собираются. В начале года проводился аналогичный опрос, тогда 39 было. Вот, это опрос был телефонный. Значит, скорее всего, примут участие еще 19%. И, в принципе, это много. Я напомню, что в 2016 году явка составила 47,8%, в 2011 году 60,21%, в этом году явку ждут, ну, в среднем, там, говорят о 45%, то есть такая вообще тенденция явки в мире, да, она снижается. Почему я думаю, что эти все прогнозы стоит корректировать, да, потому что, во-первых, три дня явно будет больше явки, во-вторых, в семи регионах дистанционка, это будет попроще, да, проголосуют люди, которые никогда не голосовали, но в целом, мне кажется, честно говоря, что вряд ли будет больше 45, потому что еще есть факт такой апатии, усталости от всего, никакие ваши выборы не интересны, эти рожи кандидатов и надоели, и вообще голосовать не за кого, и не хочу, не пойду, не буду, это тоже есть. Лучше дайте денег, лучше, чтобы морковь была бесплатной, да, вот это все тоже есть, холодильник тоже показывает апатию. Вот, поэтому я считаю, что 45% в принципе, возможно, достижимо, в регионах, в некоторых регионах будет больше, вот, где-то будет меньше, в среднем будет, наверное, так. Но вот собираются пока по ВЦИОМу 51%, а еще 19% возможно, да, скорее всего. Вот, проверяем эту гипотезу на нашей аудитории. 134-21-35, это телефон, позвонив по нему, можете голос, да, свой отдать. Так вот, 134-21-35, да, собираюсь пойти. 134-21-36, точно не пойду. 134-21-37, еще не решил. Вот, проверяем эту гипотезу. Если кто-то голосом хочет рассказать мне свою мотивацию или отсутствие мотивации идти, то телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, пообщаемся на тему грядущих выборов, от которых нам точно никуда не деться. Так или иначе, эту тему мы будем обсуждать. Елена Искунцева пишет, если такая погода, не пойду, тогда зарегистрируйтесь на электронное голосование. Есть звонок, вы в эфире, слушаю вас, говорите. А, о, крутой человек. Причем странно, что он не забанен, а позвонил уже несколько раз, дозвонился. Везет ему. Ну, вот этот человек точно никуда не пойдет. Мне кажется, его санитары не отпустят. Хотя бы он, наверное, с радостью куда-нибудь сходил. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, меня зовут Егор.
Здравствуйте.
У меня очень простой ответ. Я пойду, потому что я хожу всегда. Я объясню, почему. Потом, когда после выборов начинается вот это нытье, там, это не тех выбрали, не то голосовали, я спрашиваю всех, а ты ходил? Да не, а что ходить, потому что и так все ясно. А я говорю, а я вот ходил, моя совесть чиста. Поэтому я всегда хожу и всегда голосую.
Хорошая, правильная позиция, весьма ответственная, спасибо. А, что еще можно сказать? Ну вот есть такой момент, когда... И мы его обсуждали уже, да, это голосование окружения, то есть, вернее, поведение окружения по относительно голосованию. Это когда человек принципиально не ходит, не участвует, не хочет, и ему социальные сети подбирают такое же окружение, и он говорит, да никто на эти выборы не пойдет, вот у меня никто их не обсуждает, все обсуждают морковь, Байдена и Зеленского, а выборы никто, поэтому никаких выборов в стране нет, и я на них не пойду, как и большинство людей. Это тоже так работает. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Александр, добрый вечер. Ну вот, мне кажется, замечательная альтернатива, кто не хочет никуда ходить, это дистанционное голосование. Поскольку мне кажется, что вот уровень контроля, что на обычных выборах, что на дистанционном, примерно одинаковый. Поэтому почему бы не воспользоваться? Вот я лично собираюсь дистанционно проголосовать.
Но не всем повезло. Видите, нам в Москве повезло. Можно, никуда не уходя, да, не поднимая задницу, просто на телефоне нажать кнопку и проголосовать. Вот. Но в стране-то всего 7 регионов. Хотя тоже, да, хотя вот, ну, есть разные мнения. Uh-huh. Да как? Да как через компьютер? Нет. Да уж точно тут уж точно обманут. Если на участке не обманут, то точно обманут.
Согласитесь, у нас и город не маленький относительно населения, поэтому сама возможность уже...
Да, я тоже согласен. Я вот, я на участок, конечно, пойду, а может и не на один посмотреть, а голосовать буду электронно, мне интересно. Спасибо. Там есть еще один момент такой, вы, наверное, знаете, ну, по крайней мере, там в новостях, да, в рекламу, весь город тоже заклеен. Те, кто голосует электронно, участвуют в этот раз в акции «Миллион призов». И там есть шансы что-то выиграть. Я вот намерен тоже поучаствовать. То есть тут алчность тоже работает. Альберт спрашивает, дистанционно независимо от региона можно будет проголосовать? Дистанционно независимо от региона вашего физического нахождения. Если вы находитесь в, ну, где угодно, но при этом прописано в Москве и голосуете в Москве, ну, имеете право такое, то тогда, да, вы можете проголосовать в Москве и в 7 регионах. Вот, а если вы прописаны в регионе, где нет электронного голосования, тогда, увы, никак. Увы, никак. Уже много звонков, честно говоря, вот... Насколько по разным вопросам мы не с ВЦИОМом не совпадаем. И вот если бы так было, если бы средний избиратель думал, как радиослушатель говорит Москва, у нас явка была бы, ну, больше, чем на Конституцию. Потому что на данный момент голосование еще идет. 85% из, ну, достаточно репрезентативного числа наших слушателей собираются идти. Только 1% не определился пока. 14% ни в коем случае не пойдут. Если у вас есть... извините, вот вижу звонок. Да, здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Нет, ну мы голосовать-то всегда ходим, а в этот раз, конечно, пойдем. Мы записались в электронное голосование. Попробуем. Но у нас как-то все очень гладко прошло. Я так вообще сама через МОСРУ. То есть настолько быстро, я сама удивилась. Вот, а я посмотрела, мы же Северный округ, я посмотрела одномандатников, меня вполне устраивает Галина Петровна Хованская, я постеснялась ей об этом сказать, когда она у вас была.
Да, позавчера она у нас была в гостях.
Да, ну вот решила, что это будет не к месту. Ну и так тоже знаем, за кого голосовать. Единственное, что у нас сосед Рушан, ему уж больно хочется пойти на старости лет проголосовать бюллетенем. Все нас уговаривает. Призы нас как раз не интересует, бог с ним. Ну, не знаю, голосовать точно будем, но я настроена на электронное голосование, тем более, что передохнуть негде. У нас в доме идет ремонт, сегодня мужики ездили за пенсией и вернулись все какие-то полугрязные, пропахшие этим ремонтом. Поэтому не знаю. Но вообще настаивает народ на том, чтобы ехать голосовать бюллетенями.
Ну, у всех разная позиция.
Но мне бы больше вот хотелось по электронке. Мы за Конституцию, за изменения в Конституции голосовали по электронке, очень удобно.
Ну, знаете, тут еще момент такой, да, все-таки здоровье стоит поберечь. У нас впереди грипп сезонный, это раз. А два, вот что-то начали уже поговаривать, что у нас рост в сентябре будет. Честно говоря, очень не хочется этого всего.
Очень не хочется, мы ревакцинированы.
Вы уже ревакцинированы. Я вот только, да, в сентябре собираюсь, мне в сентябре срок подходит, я в сентябре пойду на ревакцинацию. Надо хоть тела померить, я что-то их очень давно не мерил.
Мы померили.
Спасибо, Анна, за ваш звонок. Здоровья вам, и голосуйте электронно, это безопасно точно. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Хотелось бы сказать пару слов по выборам.
Давайте.
Меня зовут Борис. Ну, я всегда ходил и всегда буду ходить, потому что это единственный шанс сказать свое слово, как-то выразить свое мнение.
Ну, а почему единственный? Вот видите, вы можете выразить мнение в нашем эфире, вы же дозвонились, выражайтесь.
Нет, я понимаю, ну, это не государственный уровень, все...
Но, кстати, вот я восхищаюсь вашей логикой, и действительно это так. Это решение государственного важности. Это решение государственного уровня. Вот, потому что многие говорят, да что поменяет, что там мой голос, от меня ничего не зависит. Зависит.
Нет, зависит, потому что, ну, а по-другому как? Ну, не ходи и будешь жить в постоянной фрустрации, так скажем.
Да вы знаете, людям, честно говоря, это не мешает быть недовольными, да? Вот, но это важно, я с вами согласен. Спасибо за вашу позицию.
Пожалуйста.
Ну вот, Напомню, да, давайте еще там пару минут попробуем поголосовать, может быть, поменяется расклад. Итак, 134-21-35, точно буду голосовать. Собираюсь, по крайней мере. 134-21-36, точно не буду. 134-21-37, но пока не решил еще, пока не решил. Три варианта ответа. Так, зато потом этот 1% будет ныть, что все не так, Алла Северная Тушина. Да вы знаете, вот мне кажется, нытье — это какая-то наша как бы уже стала базовой функцией. Потому что все недовольны хоть чем-нибудь, хоть что-то не так в жизни, да, и это, конечно, вот наглядно видно, например, при изучении различных дискуссий в соцсетях. Как вот Юрий Буткин заметил сегодня, да, ведь даже какая-то примитивная дискуссия уже начинается с надрыва. Да как не стыдно вам косить траву, ведь скоро зима, да, я поразился, насколько вот это узнаваемо, насколько я вижу, да, и как бы, ну, в интернете вообще, да, все как бы сразу, да, сразу слетает на эмоцию. И вот в жизни людям такое ощущение, что разучились спокойно говорить. Без вот этого озлобления, без какого-то надрыва. Такое ощущение, что мы с вами жизнь планеты теряем, что она под угрозой. Вот. И сразу начинается с какого-то, да, с этого, с претензий, с этой, да что, не знаю, как-то поспокойнее, что ли, надо. Хотя, мне кажется, осенью сейчас вообще, да, сейчас вообще помножено на 2, на 3. А если уж, не дай бог, чего там, какие там усиления, да, по распространению ковида, так это вообще. Хоть святых вон выноси, как раньше говорили. Никаких изменений по голосов больше. Спасибо всем, кто выражает свое мнение посредством нашего телефонного голосования. Вот, но вот 84% собираются, 13% точно не собираются и 3% пока не знают. Игорь пишет. Попробуй не пойти голосовать, начальство сгноит, если не доложишь, что сходил. Нытье наше скрепо, Виталий Филиппович считает. Ну, вы знаете, истории про принуждение тоже, мне кажется, ну, такой как бы штукой. Каждый раз мы слышим, каждый раз, что где-то кого-то заставляют. Никто же вас не проверит, как вы проголосовали, правда? Тоже такая история. Вот, хотя, ну, то же тема для очень широкой дискуссии, но скоро, я думаю, что у нас будет возможность это обсудить поплотнее, потому что все меньше и меньше дней до голосования остается. Напомню, что у нас есть еще пару минут обсудить эту тему голосом по телефону 8495-7373-948, а потом у нас после выпуска новостей будет гость, и мы уже перейдем к другим темам. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей беспокоит.
Здравствуйте.
Вы знаете, скажу одну простую вещь. Вы можете не ходить, можете говорить, что холодно или лениво, или еще что-нибудь. Только потом, пожалуйста, не удивляйтесь, кто туда навыбирал. Платошкина, Какашкина, какую-нибудь там эту Дашу Самокат и прочих шатов и альбатов. Вот и все. Просто потом не удивляйтесь. Это тот момент выбора, это тот момент, когда все в конечном итоге зависит от нас. И тот момент, когда мы реально можем сказать что-то и можем быть услышаны. Просто не забывайте об этом.
Вы знаете, поймал себя на мысли, что вот, к сожалению, в силу специфики своей там профессиональной деятельности, я знаю каждого, кого вы иносказательно так назвали. Каждую фамилию, каждое прозвище, каждое вот это сравнение, и даже про самокат мне известно. Вот, спасибо. Спасибо за ваше мнение. Действительно, если не все от нас зависит, то правда многое, да, и мы, конечно, относимся так. То есть, а потом предъявляем миру претензии. Ну как же так? Как же так опять произошло, что там вот эти вот полукомедийные рожи, которые занимаются полукомедийной деятельностью? Так что давайте посмотрим. Давайте посмотрим, как оно будет. Ну и выразим свое мнение. Да выразим свое мнение. Спасибо всем, кто выразил свое мнение в нашем телефонном голосовании после выпуска новостей. Поговорим про экологию, про качество нашей жизни, про обманы, если они, конечно, есть, ну, про наши подозрения, как минимум. Вот, сейчас давайте послушаем, что произошло нового, и после выпуска новостей мы с вами продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.04 в Москве, 3 сентября, пятница. И слов, которые вы от меня ждете весь вечер, я вам не скажу. Я считаю, что вы этим городским фольклором можете увлекаться у себя в социальных сетях и в WhatsApp-чатах. Меня вы на это не спровоцируете. Погода не очень, с пробками. Вообще ситуация аховая. И как я вам уже обещал, у нас сегодня гость, это Тимофей Тимофеевич Баженов, уже вам хорошо знакомый, с которым мы будем говорить о разном. Тимофей Тимофеевич, здрасте.
Здравствуйте, здравствуйте, так Александр, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Что вот с нашего того разговора несколько месяцев назад я стал внимательно следить за темой экологии с вашей подачи. Я за ней так в полглаза поглядывал, а вот после того, как вы сказали там несколько достаточно свежих для меня тем касательно экологии, потому что я все-таки представлял это иначе, я теперь за этим слежу. И могу сказать, что мои наблюдения приводят меня к тому, что мы, как мне кажется, да, становимся же жертвами очередной такой, ну, не сказать уж в лобовую историю шантажа, да, но в любом случае, скажем так, применение к нам методов экономического давления по экологической тематике. И это вовсе не про возвращение Байдена, хотя тоже во многом в Парижское соглашение, это про введение углеродного налога, участившиеся разговоры про новый энергопереход, в том числе о котором говорит уважаемый Анатолий Борисович Чубайс. И то, что я вижу, да, как вот сегодня руководитель Новатека, Михельсон, да, по-моему, фамилия, сказал, что от нашего газа могут отказаться и в 30-м году, а не как мы думаем, значительно позже. Я вижу в этом всем, в том числе и в обсуждении темы отказа от ушных палочек со стороны наших государственных деятелей, ну, некое искажение все-таки. И вот я хотел с вами поговорить, что вы думаете, действительно ли этот самый страшный энергопереход на ветряки, зеленую энергию, энергию из мусора и прочее, и прочее, и прочее, действительно так скоро? Действительно, мир уже готов, там, в 30-м году, Евросоюз, по крайней мере, отказаться от газа. А я напомню нашим слушателям, что сейчас газ стоит столько, сколько он не стоил никогда, по-моему, да, он как-то серьезно вырос. И я не вижу реальных предпосылок. Я вижу пиар, я вижу раскачивание темы экологической угрозы от углеродного следа во всех товарах, причем преимущественно китайских и российских, вот. Но действительно, реально ли мир уже подошел к этому энергопереходу, или это опять новый жупел?
Александр, я поражен глубиной ваших познаний. Я думал, что никто, кроме меня, в это так не вникает.
Но я теперь благодарю вам,
теперь нас
влез
двое.
В это все, да.
Должен сообщить вам, что углеродные единицы – это прекрасная идея, предложенная Владимиром Владимировичем Путиным, и это позволит нам совершить некоторый маневр, забыл я, как правильно произносится это слово, для того, чтобы выдержать очередной натиск псевдоэкологов. На самом деле, конечно, мы имеем дело не с экологическим давлением на наше государство и на другие государства, индустриальные, мировые, а с самым настоящим экономическим. К сожалению, я должен разочаровать поклонников чистой энергии. Человечество, к сожалению, не имеет пока инструментов для того, чтобы добыть эту чистую энергию в необходимом объеме. Многие думают, что ветряки – это чистая энергия. Это чистая ерунда. Значит, должен сообщить вам, что на расстоянии 5 километров от одного ветряка не живут полевые мыши, дохнут кроты, из земли вылезают червяки. Там не летают птицы, и невозможно жить рядом с ветряком в домике, потому что он ревет, а земля трясется. Кроме всего прочего, эффективность ветряка крайне низкая. Для того, чтобы ветровая электростанция стала эффективной, нужно уставлять этими ветряками поля, обслуживать эти поля, и все равно результат будет очень-очень плохим.
У вас была возможность ознакомиться с последним докладом ООН на эту тему, что мы все скоро умрем от глобального потепления, и тут же выходит исследование, такое многолетнее наблюдение, что на самом деле просто вулканы давно спят. Поэтому температура повышается. Просто вулканы давно не говорили: я здесь, привет, человечество. Я вот тебя не очень замечаю. Когда замечаю, тебе сразу плохо. А он на основании выводов там, колоссального количества мудрых голов делает вывод, что мы все умрем именно от углерода, даже вовсе не от метана, да, хотя это один из самых таких парниковых газов. Вот, но все идет к тому, что нас с вами буквально в ближайшие годы обложат наши товары. Это сталь, например, и так далее. Деньгами под видом вот этой самой борьбы за экологию или против экологии, я уж не понимаю. Что с этим делать и где реальная опасность экологического? Давайте поговорим, что реально плохо с экологией.
Я не просто знакомился с докладом ООН, а даже комментировал его, в том числе и на международных форумах. Особенно отвратительно прозвучала фраза про похоронный звон для угольной промышленности. Всем боякам хочу сообщить, что человек на 70% состоит из углерода. И если нас с вами, так сказать, пережечь, то из нас можно сделать неплохой полукаратный бриллиантик. Ну, фианит, конечно. Из бриллианта мало из кого получаются. Также должен обратить ваше внимание на то, что один маленький исландский вулкан Эйефьеллajökull за 2 часа своего функционирования, а работал он почти 5 недель, так вот за 2 часа он свел к нулю всю борьбу человечества за последнее столетие с выбросами CO и CH. Он превысил выбросы парниковых газов за всю историю с момента создания двигателей внутреннего сгорания. От того периода, когда они были очень опасными, до того периода, когда они стали якобы совсем безопасными. Каждый человек производит на свет почти 45 литров парниковых газов ежедневно, будь он даже хорошенькая девушка, не говоря уже о корове, которая производит их почти 300 литров.
Даже если он Анатолий Борисович Чубайс, извините.
Заметьте, не я это предложил.
Значит, я не удержался.
Значит, конечно же, мир состоит из углерода и его соединений. На планете на нашей цикличные потепления и похолодания. Мало кто знает, что потепление климата сейчас на самом деле похолодание для нас, для людей. Потому что в результате потепления будут таять паковые льды, они будут поступать в мировой океан, вода станет холоднее, и нам станет холоднее. Так что потепление – это похолодание. Конечно же, никто не откажется от нашего газа. И если они вдруг откажутся от нашего газа, то и сталь наша им будет не нужна, потому что они не смогут ее перерабатывать в такие замечательные заграничные товары. Безусловно, это инструмент давления, и никогда в жизни никакие приливно-отливные станции, никакие ветряки, никакие солнечные панели не заменят нормальную энергетику. Углеводородную. Единственное, что может составить единственное, что может составить реальную чистую альтернативу энергодобычи, это атомная энергетика. На данный момент атомная энергетика самая чистая энергетика в мире. Многие думают, что гидроэлектростанция — это экологически безопасная штуковина. Но должен сказать вам, что это совершенно не так, потому что для того, чтобы создать гидроэлектростанцию, нужно изменить ландшафт. Нужно изменить гидрологический режим целого региона.
Как нужно снести горы. Как реки во времена иные, мы помним, к чему это
приводило. Конечно, вон здание гидропроекта до сих пор стоит у нас на Ленинградке.
Вот, поскольку с вашей подачи стал этим интересоваться, да, я тут прослушал достаточно такое серьезное рассуждение людей, экологов с прекрасными лицами, в том числе и по поводу зеленой энергетики, в том числе и по поводу этого ООНовского доклада. И вот они говорят, да, конечно, углеродный след от производства тех же самых ветряков и всего того оборудования для зеленой энергетики несоизмеримо выше, чем от энергетики традиционной. Но пройдет всего лишь 1000 лет, или сколько там, 500, ну, какой-то срок, это станет выгодней. Вот. И они говорят, что да, конечно, никакой ветряк, никакая солнечная панель вот сейчас не может заменить. Но, во-первых, они должны быть в комплексе. Должен быть ветряк, сверху солнечная панель, а сбоку еще поливная электростанция и штука для сжигания мусора, причем без, ну, какого-то безвредного
сжигания. А мусор-то они откуда брать будут?
А мусора не будет тоже.
Мусор есть.
Они траву будут щипать,
он пока
когда
есть.
Все это заработает. Вот. И в перспективе это приведет. И все-таки я верну вам вопрос-то свой. А где реальная экологическая опасность? Вот что реально экологию,
скажем так? Реальная экологическая опасность – это так называемые антропогенные климатообразующие факторы. Мы с вами прекрасно знаем, что, например, пустыня – это климатообразующий фактор. Ну, понятно, там ничего не растет, воды нету, воздух перегревается, из-за нее, например, ураганы. Ну, вот рядом с пустынями часто ураганы. Обратите внимание, сколько ураганов стало в последнее время, особенно в Соединенных Штатах Америки. Откуда, вы думаете, они берутся? Это из-за того, что климат потеплел? Да совершенно нет.
А что-то, мне кажется, они там всегда были просто
нет,
такая...
Нет, таких не было. Таких... Что вы, 450 метров в секунду? Это вообще первый раз такое. Следующий после этого будет Йеллоустоун. У них, кстати, электричество на 3 года отключили, вы знаете, да? Не, и не горячую знаю. Воду, впервые, и канализацию. Да-да-да, вот результат последнего, так сказать,
урагана. А у них урагана. Это в каком-то регионе конкретно?
Да, это штат Миссисипи, у них в другую сторону текла. И, кстати, по-моему, вот и сегодня течет в другую сторону. Это результат ураганного ветра. Так от чего же это происходит? Это происходит из-за того, что человек за последние 120 лет увеличил площадь пустынь на планете Земля в 7 раз. То есть самого главного климатообразующего фактора. Мы думаем, что это вот осушение земель, какой-нибудь там Арал. Да, конечно, это ужасно, это новые пустыни и так далее. Но на самом деле пустынями природа считает асфальтированные дороги и крыши многоэтажных зданий. Потому что это и есть настоящие реальные пустыни. На них ничего не растет, они черные, они притягивают солнечный свет, они поглощают ультрафиолет, и они создают те самые движения атмосферы, которые по-настоящему угрожают миру. Но, кроме всего прочего, не нужно забывать, что вот эти ураганы, течение рек в обратную сторону и вообще движение тектонических плит может быть спровоцировано в том числе и таким поведением человека. Можно ли считать Россию в этом смысле одним из основных влиятелей на мировой климат? Да нет, конечно. Конечно нет.
То есть те самые проблемы, ну, как минимум одна из них, да, две беды. Одна уже беда не наша, да, по большей части.
А другая, как выясняется, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот, в смысле, и дураков нет, и дороги у нас нельзя считать пустынями, к сожалению, а может быть, к счастью. Должен доложить вам также, что основные государства, которые угрожают экологии планеты, находятся не там, где нам с вами хотелось бы их видеть. В первую очередь это Юго-Восточная Азия, это Индия, Африка, вот эти страны, ну, Индия, конечно, и Китай. Вот эти страны действительно оказывают колоссальное влияние на экологию мира. Ну, может быть, вам будет интересно узнать, что знаменитая река Ганг, великая, она стала очень маленькая, в ней очень мало воды, и некуда больше кидать покойников недожаренных, потому что нет дров. А почему нет дров? Да потому что их вырубили. А где они росли? По берегам этой самой реки. А из-за того, что вырубили деревья по берегам реки, нарушился гидрологический режим Ганга, и вся Индия оказалась в тяжелейшей ситуации, в экологической.
Но я слышал, что похожие проблемы мир уже пережил с Нилом, например.
Да, конечно.
То есть это, ну, конечно. Ситуация похожая, да?
Абсолютно. И обмеление больших водных артерий – это результат деятельности человека, в первую очередь, в тех регионах, которые я назвал.
Вот смотрите, про экологию, да? Тут тоже параллельно с экологией люди, экологи с прекрасными лицами, как я их называю, называю, да, свидетели озоновых дыр, свидетели вредного фреона, ужасных двигателей внутреннего сгорания и так далее. Они говорят о том, что следующая угроза человечеству – это как раз беженцы из климатически невозможных зон, и что уже есть на планете зоны.
Климатические беженцы, да, это известная история.
Где люди жили, а сейчас они живут уже с трудом. И они говорят, вот, например, Саудовская Аравия. Потому что температура подходит к тому порогу, где человек физически жить не может. А значит, оттуда скоро люди побегут десятками миллионов. Насколько это действительно так? Насколько вот тенденция идет к тому, что половина Африки переселится в половину Европы?
К нашему с вами большому счастью, в Саудовской Аравии десятков миллионов нет. Поэтому даже если они все к нам прибегут, мы, конечно, будем очень рады. Потом они, видимо, начнут нас раздражать, как и любой засидевшийся гость. Но такого кошмара не будет.
И они будут драться в метро Бауманское, да?
Безусловно, Саудовская Аравия до того, как там образовались эти богатенькие государства, которые, кстати, держатся исключительно на углеводородной добыче и продаже углеводородов.
Ну, сейчас они вроде какой-то программы диверсификации.
Пусть не врут. Пусть не врут, мы-то знаем, за счет чего они держатся. Так вот, Саудовская Аравия и территории, которые к ней прилегают, никогда не были особенно пригодными для жизни. Нужно бояться беженцев не оттуда. Нужно
Сомали?
И эти тоже, этих тоже мы выдержим, хотя они к нам не побегут, они побегут, скорее всего, в Соединенные Штаты и в Европу. Потому что в Европе у них много родственников, а в Соединенных Штатах климат подходит.
А к нам-то какие климатические прибегут?
К нам-то какие? К нам прибежит, пожалуй, Европа. Вот, потому что в Европе большие проблемы с топливом. А если они еще от газа откажутся от нашего, у них будет холодина серьезная. И эта холодина неминуема. Потому что их нефтедобывающая компания, еще до того, как они начали бороться с углеводородами, устроила страшную катастрофу в Мексиканском заливе.
British Petroleum, да?
Ну, заметьте, не я это сказал. Вот, они ее устроили, да скрывали почти 3 месяца. А когда обнародовали, за это время сбрасывали свои акции на биржах мировых. Потому что знали, что если про это рассказать, подешевеет сильно. И вот они акции-то сбросили, сказали. А за это время на дно Мексиканского залива натекла тяжелая так называемая нефть. Эта тяжелая нефть изменила температурный режим Мексиканского залива. А есть такое течение мировое.
Гольфстрим.
Гольфстрим.
Оно так и переводится. Начало где? Именно
в Мексиканском заливе. Оно так и называется, течение из залива. Ну, нам-то, мы здесь сидим, мы можем даже и не знать, что где-то есть такой гольфстрим прекрасный.
Ну, гольфстрим на нас тоже немножко влияет, знаете, каким образом? У нас в Калининградской области море теплее, чем обычно, потому что там недалеко гольфстрим. И зима покомфортнее, чем
правильно, у нас. Правильно, совершенно правильно. Ну, в любом случае, мы с вами можем к этому гольфстриму относиться более-менее...
Прохладно.
Прохладно, да. А вот англичане-то должны его очень уважать, потому что у них тюльпаны растут, когда у нас еще тут сосульки висят. И они вот нам всем своим видом показывают, что, мол, как же вы так живете в Заполярье, а мы вот тут вот так шикуем, у нас вот тюльпаны и нарциссы. Происходит это из-за того, что Гольфстрим был, а сейчас Гольфстрим, к сожалению, останавливается. Мы не знаем, остановится ли он совсем. Может быть и нет.
И в какие сроки.
Да, но самое время нашим европейским товарищам вспомнить, как они коньки изобрели. А они коньки, знаете, почему изобрели? Потому что у них замерзал Бискайский залив. Потому что у них Ла-Манш замерзал, потому что у них Темза замерзала, потому что у них замерзали реки в Голландии, потому что у них вставала практически вся Германия. Это было совсем недавно, это малый ледниковый период, как раз когда у них там инквизиция вовсю буйствовала. И они коньки сделали просто, чтобы ноги не сломать, по льду-то ходить, надо всю зиму. У них целые армии на коньках воевали. И вот, к сожалению, им предстоит этот период. Они вот все ратуют за потепление, а будет-то похолодание. А когда холодно, это каждый дурачок знает. Нужно топить чем-то. Можно дровами, можно Булонский лес, так сказать, или какой-нибудь Унтердерлинден вырубить и в печке сжечь. А можно российского газа купить. Как бы это ни было противно. Вот противный, так пахнет противно наш российский газ, а покупать надо.
У меня вопрос. Если это все не наши проблемы, почему Анатолий Борисович так, ну, условно Анатолий Борисович так возбудился? Почему мы какие-то комиссии организуем по углеродному налогу? Почему мы сами говорим о том, что энергопереход — это большое время там и для России в том числе? И что нам надо перестроиться, да, и наши вот какие-то там традиционные способы обогрева жилища, опять же, тоже пересматривать в зеленую сторону. Мы-то зачем в это вовлекаемся, если это не наша беда?
Мы представители цивилизованного мира. Мы часть Европы, часть мировой цивилизации. Существуют большие части мировой цивилизации, которые, честно говоря, в гробу видели всю эту историю. Ну, например, Китай. Вот, и они могут в это вовлекаться из вежливости, могут из вежливости не вовлекаться. А мы должны вовлекаться. Наш принцип – это мягкая сила. Мы ждем, пока враг сделает ошибку. Мы должны обязательно участвовать в этом процессе, потому что неизвестно, как развернется цивилизация. Может быть, наука сейчас придумает что-нибудь невероятное, вроде фотонного генератора.
Холодный синтез,
да. Да, или какой-нибудь холодный синтез, который вот уже придумали даже. Вот. Мы должны быть в мейнстриме, мы должны понимать, о чем они говорят, и они должны видеть в нас партнеров. Но мы ни в коем случае не должны находиться в заблуждении, навязанном нам уважаемыми иностранными коллегами. Мы должны понимать, где добро, где зло, где правда, а где ложь. Если бы мы приходили на рынок, не предполагая, что там есть воры-карманники, то мы бы всегда уходили оттуда без картошки и без денег. Но мы знаем, что пришел на рынок, держись за кошелек. И тогда, скорее всего, при правильном поведении ты уйдешь домой и с кошельком, и с картошкой.
И часто это помогает. Хорошо, но тема обширная, да, можно о ней как бы много говорить. Я рад, что наши позиции совпадают, что это действительно... является, ну, некоторым искажением реальности, скажем так, обсуждение вот этих ужасных угроз антропогенного фактора глобального потепления. Я бы хотел поговорить о ситуации более приземленной. Так или иначе, в силу того, что вы ведете сейчас общественно-политическую деятельность, поскольку это не секрет от наших слушателей, вы являетесь кандидатом в Государственную Думу на грядущих выборах, вы знаете о реальных проблемах людей несколько больше, чем, собственно, там, обыватель, да, или я, например, да, потому что я, по большей части, тоже обыватель. Вот скажите, какие сейчас реальные проблемы есть у жителей нашего города? Что действительно надо решать, что является проблемами, а не вот выдуманными какими-то энергопереходами, ветряками и так далее?
Спасибо вам большое за то, что вы меня об этом спросили. Я, как вы заметили, скромно умалчивал о своем кандидатстве с самого начала нашей передачи. Но теперь уж, если у меня есть такая возможность, то сообщаю. Да, я кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 196-му округу в Москве. Это 10 районов СВАО и 2 района ВАО. Я сам живу в Останкино и хожу по этой земле, на которой избираюсь, что, как мне кажется, выгодно отличает меня от всяких дедушек, которые здесь, мягко говоря, чужие и нам не соседи. Должен сообщить вам, что в день у меня проходит по 10 встреч. На каждой встрече бывает примерно 20 человек. И совершенно не все, к сожалению, расположены просто взять у меня автограф или сфотографироваться. Многие делятся со мной проблемами, о которых я часто знаю и сам. Но основное пожелание москвичей – это стабильность и спокойная жизнь. Как можно меньше потрясений и как можно больше комфорта. К сожалению, комфорт не всегда, не во всех районах достигнут и не во всех районах достижим в ближайшее время. Есть проблемные районы, где даже с асфальтовыми дорожками не очень хорошо.
Но это же новые пустыни, вы говорите. Может, не нужны нам асфальтовые
дорожки? К счастью, мой 196-й округ – это совершенно не пустыня. Вообще, Москва – это один из самых зеленых городов мира. Пятый по списку. У нас почти 50% территории покрыто зелеными насаждениями. И одна из главных моих задач – в случае, если я буду избран, это сохранение зеленых насаждений в Москве, повышение экологической культуры граждан и, самое главное, облегчение их быта. Нужно сделать так, чтобы дворы были освещены, чтобы коммунальные службы работали, чтобы мусор убирался, чтобы вернулись участковые в районы.
Я вот живу,
люди жалуются,
в иллюзии,
что участковых мало.
Но вот это часто, да, так бывает. Мы тут как-то обсуждали там работу... Ну, тоже государственных вот этих хозяйственных служб. У нас, кстати, был другой кандидат, Галина Петровна Хованская, в эфире. И вот кто-то написал, что, а я, говорит, меня полностью устраивает работа того же самого жилищника, который все критикуют. Ну, работают они, и работают же. И вот у меня то же самое. Вы говорите, освещенные дворы у меня не освещены. Я, правда, в другом районе живу, да, я в ВАО живу. Участковый я тоже периодически вижу, он обход делает, да. И вот все вот эти вещи, которыми принято почему-то у нас в городе возмущаться, для меня таких проблем нет. Может быть, как бы мне повезло все-таки, да? И возвращаясь к людям, о чем люди-то говорят? Что вот людей задевает? Потому что вот, например, Алла пишет: уберите с улиц велосипедистов и с тротуаров и самокатчиков. Потому что вчера он сбил беременную. Самокатчиков с тротуаров уберите, и это вот насущная проблема. Какие еще проблемы есть?
Саш, ну, для начала должен сказать, что вам очень повезло, потому что я в самом начале сказал, что мой избирательный округ – это 10 районов СВАО и 2 района ВАО. Так вот, в 10 районах СВАО никто не жалуется на плохую освещенность дороги, а в 2 районах ВАО страшно жалуются. А в 10 районах СВАО никто не жалуется на работу жилищника, почти никто. А основные жалобы поступают как раз из ВАО. Так получается, что на самом деле человеческий фактор. Потому что в моем дворе работает тот же самый жилищник, и я дружу со всеми дворниками.
Я с считаю, ними как минимум здороваюсь,
да? И они со мной здороваются. Замечательные люди, они хорошо делают свое дело. Но бывает, что в некоторых районах и не делают. Самокатчики, ну, самокатчики — это же мы с вами. Я не к тому, что мы ездим на самокатах.
Я велосипедист.
Ну, велосипедист, считай, самокатчик. А я ни на том, ни на другом по городу не езжу, но с большим уважением отношусь к такому волеизъявлению москвичей. Уважаемая Елена, да, это про это писала?
Анна.
Алла, уважаемая
Алла, прошу прощения,
Алла, да. Алла, я думаю, что наше с вами пожелание убрать самокатчиков скоро выполнит Дедушка Мороз. Сейчас станет холодно, мокро. И самокатчики поставят свои самокаты или взятые в аренду на прикол до следующего лета. Ну а к следующему лету, я думаю, мы сумеем найти способ регламентировать их движение. Действительно, они ездят хаотично. Я тут не могу с вами не согласиться.
Продолжим об этих всех наших вопросах и проблемах. Не забудем про Анатолия Борисовича Чубайса после выпуска новостей на радиостанции. Оставайтесь на волне.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 3 сентября, пятница. В Москве 8 баллов уже, но было 9. 8 баллов это уже не сказать, что существенно, но какой-то прогресс. Те, кто сейчас находится в движении, имеют чуть больше шансов доехать быстрее до дома. Но призываю вас быть внимательнее, потому что аварий по-прежнему много все-таки на карте, на которую я смотрю. У нас в гостях Тимофей Тимофеевич Баженов, телеведущий, общественный деятель, и мы говорим о проблемах людей. И вот, собственно, мы поговорили о проблемах экологии и переходим уже теперь к другим вопросам. Вы постоянно встречаетесь с людьми, которые до вас доносят свои какие-то там беды, чаяния, невзгоды. О чем еще говорят?
Ну, наверное, стоит вспомнить о том, что очень многие люди справедливо чувствуют себя обманутыми кибермошенниками. Я вообще не киберчеловек. Я познакомился с этой напастью новой, испытав ее фактически на своей шкуре. Однажды я пришел с работы и увидел, что моя мамочка 80-летняя вся в слезах. А все почему? Потому что ей позвонили по телефону, представились работниками банка, которому она доверяла всю жизнь и доверяла до того момента. И уже через 5 минут все ее денежки, которые она, как и положено любой бабушке русской, откладывала, как говорится, на похороны, все ее денежки исчезли. И тут я стал выяснять, что же это такое, что же это за кибермошенничество, и узнал много нового. Вот вам, Саша, с удовольствием расскажу, потому что, думаю, вы тоже этого не знаете. Хотя вы очень человек эрудированный, может быть, и знали это и до меня. Значит, оказывается, в Москве дела-то с преступностью наладились очень хорошо. Вот, например, почти никто не угоняет сейчас в Москве машины. А почему? Потому что вся Москва пронизана видеокамерами.
И, кстати, раньше, помню, рейтинг публиковался. Самые угоняемые машины недели, помните? Таких-то столько-то, таких-то.
Да,
столько-то.
Что-то было такое.
И прям люди покупали даже машину, чтобы она вот в этот рейтинг не входила, который не угоняют. Да.
Но в Москве стало невыгодно угонять машины. В Москве стало невыгодно бить морды, заниматься гоп-стопом. Потому что тебя все равно поймают. Наказание неотвратимо, и это результат внедрения цифры в нашу жизнь. То есть весь город опоясан правильными проводами, везде камеры, всех видно, днем и ночью прям прекрасно по лицу идентифицируются. Это хорошее, что принесла нам новая реальность, но она принесла нам и плохое. Воры и бандиты, представители преступного мира, стали искать ниши, в которых они могли бы по-прежнему царствовать и обворовывать простых людей. И одной из таких ниш оказалось вот это самое кибермошенничество. Только вдумайтесь, каждое четвертое преступление в России совершается сейчас с помощью телефона. Целые государства наполняют свои бюджеты украденными у россиян деньгами. Причем преимущественно обворовывают самые незащищенные слои населения. Наших мам, бабушек, дедушек заставляют детей воровать деньги у родителей.
Но и мы спускать это их обсуждали на неоднократно. Игры. Это так вот называемый колл-центр имени Ефремова. Да, одно время кто-то так пошутил, мне очень формулировка понравилась. Немного к новостной повестке. Смотрите, две новости. Первая новость. Сбербанк сделал базу голосов мошенников. И отчитался, что ему теперь удается пресекать большинство этих мошеннических звонков. Новость раз. Новость вторая. Подписали хартию о киберпространстве оператора мобильной связи, медиахолдинги и интернет-компании, которые защищают детей от нежелательного контента. Это вот все шаги к той самой кибербезопасности или это такие полумеры? Как вы прокомментируете?
Нет, это прекрасно, что люди об этом думают. Прекрасно, что об этом думают провайдеры, интернет-провайдеры, операторы связи, банки. Об этом должны думать все, об этом должно думать общество. Но чтобы оно об этом не просто думало, а еще и делало, нужно изменить действующее законодательство. Например, ужесточить наказание за преступления, совершенные против лиц пожилого возраста, против пенсионеров, против стариков, ветеранов, против детей, против незащищенных категорий населения. Сейчас, к сожалению, необходимые статьи Уголовного кодекса очень трудно квалифицируют такие действия, как преступление, и очень сложно не только поймать такого преступника, но и наказать его. Почему так? Потому что наши законы писались тогда, когда не было вообще этой сферы преступности. А теперь каждый человек обязательно раз в день слышит голос мошенника в своем телефоне. И, кстати говоря, жители на встречах, на моих предвыборных встречах, обращают на это внимание практически каждый день по нескольку раз. Меня обворовали, мою маму обворовали, моего папу обворовали. А вот наши дети украли у нас деньги из кошелька или с карточки для того, чтобы потратить на какие-то компьютерные игры.
Антон, наш слушатель, скидывает скриншот и пишет: вот специалист из Сбербанка 13 минут назад позвонил рассказать, что с моей карты списываются средства.
Да,
ну, то есть это прямо сейчас происходит, я к тому, что...
Да, я говорил и с высокопоставленными руководителями Министерства внутренних дел. Должен сказать, что информация о кулхатах устарела. Значит, наши исполнители наказаний и правоохранители победили эти самые кул-центры в местах лишения свободы на территории России. Сейчас подавляющее большинство этих звонков, большая часть звонков, большинство это только к одушевленным предметам, а преступники же у нас не удушевленные. Вот, значит, большая часть таких звонков поступает с территории сопредельных государств, бывших членов Союза СССР. И деньги, украденные у наших бабушек и дедушек, идут на наполнение государственного бюджета одной из стран, называть которую я не буду, но вы сами догадываетесь. Вот они бюджет свой делают из денежек за транзит газа, который якобы никому не нужен, но почему-то он, его пока покупают задорого, и денежек, которые у наших бабушек и дедушек украли. Вот, ну и звонки эти давно уже, к сожалению, приходят не через телефонные сети, а с использованием IP-телефонии.
Ну, а там подмена номера, вот эти все
истории. Конечно, да? Конечно. Так что борьба с киберпреступностью – это один из тех аспектов, один из тех постулатов, которые лягут в основу моей, я надеюсь, грядущей работы в Государственной Думе Российской
Вопрос,
Федерации.
Вопрос, смотрите, ну вот Сбербанк делает этот банк, базу голосов, да? Операторы подписывают хартии. Как вы думаете, при интенсивной работе, через сколько времени тема кибермошенничества также отойдет в фон? Как вот отошли, например, те же самые там кражи автомобилей. Они есть, они остались. Масштаб другой, да? И тут, я думаю, что они тоже останутся. Всегда найдется там человек, которого так или иначе все равно запутают, обманут и так далее. Но чтобы вот количество ушло в фон, это не было такими ужасными цифрами, которые мы с вами видим в статистике, сколько времени нужно?
Тут, как говорится в известном анекдоте, есть два путя. Но поскольку мы с вами сидим на радио, мы, конечно, скажем два пути. Первый путь – это путь, по которому пошел Китай. Это путь жесткого запрета на всякую ерунду в интернете, регламентацию деятельности в интернете, регламентацию деятельности подростков, взрослых,
я, безработных. Кстати, знаете, тут про Китай тоже вот читал, да, про их цифровизацию, их опыт. Я с удивлением узнал, у них на уровне законодательства детям запрещено, несовершеннолетним, не то что детям, несовершеннолетним, запрещено ночью находиться в интернете, в онлайн-играх. У них при входе в интернет проверяют документы, если он включает игрушку, смотрит на учетную запись. Если это подросток, ну, у этого санкции для родителей в том числе. После 22:00 в интернете для несовершеннолетних комендантский час. Я с удивлением узнал об этом.
Более того, я хочу обновить вашу информацию. Уже более недели принято новое законодательство в Китае, которое разрешает подросткам пользоваться онлайн-играми только два раза в неделю по 3 часа, в субботу и в воскресенье. В остальное время они должны ходить без гаджетов в школу, играть в нормальные детские игры, привыкать работать на предприятиях, становиться нормальными членами общества. Почему?
Потому что ВОЗ... Звучит как фантастика, честно.
Потому что ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, к сожалению, вынуждены констатировать, что у детей, рожденных 10 лет назад, по всему миру, не только сам головной мозг стал значительно меньше того мозга, который привыкли видеть врачи, но и количество извилин стало меньше. То есть эта деградация – прямое следствие зависимости современных детей, да и взрослых тоже, от тех самых гаджетов. Так вот, возвращаясь к двум путям. Первый путь – это жесткий, тоталитарный путь, по которому пошел Китай. Я уверен, что он эффективен, но свободолюбцам не понравится. Я к свободолюбцам, кстати, себя не отношу. Я вот любитель тоталитарных машин. Но поскольку я вынужден жить в мире, который все же радует нас свободами, хочу сказать, что и в этом случае у нас, у здорового общества, есть возможность освободиться от этой напасти не так
радикально.
Не так радикально, но достаточно быстро. Для этого нужно изменить действующее законодательство, улучшить жизнь и содержание правоохранителей.
Мы, кстати говоря, имеем в виду не интернет в целом, а не онлайн-игры, как в Китае.
Деструктивный контент.
А мошенников.
Деструктивный контент. Да, мошенники, конечно. Должен сказать, что для этого нужно изменить законодательство в сторону ужесточения, сделать наказание за такого рода преступления неотвратимыми, улучшить содержание работников правоохранительных органов. Прямо скажу, зарплаты у них сейчас низкие, и работа у них адская. Они должны сильно напрягаться, сильно стараться, и почему-то они очень мало зарабатывают. Это неправильно. Мы должны планомерно поднимать зарплату сотрудников правоохранительных органов и делать так, чтобы работа в полиции становилась привлекательной для молодых людей.
Вот тут еще вопрос, но он, правда, не к этой теме немножко, но я не могу не задать, потому что это и в Ютубе спросили, у нас туда трансляция идет, и в Телеграме тоже. А вот проблему экологии наши граждане воспринимают, если таким канцелярским языком сказать, через проблему там ненадлежащего информирования. То есть мы не знаем, что вредит экологии, а что нет. Мы сами не узнаем. Вот мы слышим там, вредно холодильники с фреоном. Вредно, когда коровы в Австралии пукают так, что вся планета потом умирает. У нас вот тоже такая мифологическая информированность об экологии. И они говорят, вот пишут люди, это вот Света написала в Ютубе, Света Москва, и кто-то написал это в Телеграме и в СМС, что надо вводить экологические уроки в школах.
Обязательно.
Что это такое?
Молодец,
можете
Света
рассказать?
Молодец,
и Борис это написал в Телеграме.
Молодец, Борис. Спасибо, друзья. Я прям чувствую вашу поддержку, потому что это то, про что я говорю.
Учить детей не мусорить, спасти будущее колени, если их учить с ранних лет беречь природу. Но вот мы всегда говорим, у нас школьные программы перегружены всякой ерундой. Детей учат не весь чему. Надо учить математике, биологии и химии этого, и английскому языку. Этого достаточно, пусть сосредоточатся, нормально сдадут ЕГЭ. Какие еще экологические уроки? Это же нагрузка на детей. Дополнительно они и так плохо учатся. Чему их нужно учить и почему экологические уроки обязательно?
Значит, не только экологические уроки. Я считаю, что, во-первых, к образованию нужно подходить значительно тщательнее, чем это делалось в последние 20, а то и 30 лет. Нужно повышать авторитет учителя всеми способами. И, может быть, нужно вспомнить, как это делалось в Советском Союзе. Это было достаточно эффективно. Нужно отнимать у детей гаджеты. И нужно ввести два урока. Первое – экологическая безопасность. И второе, конечно же, кибербезопасность. Нужно вырабатывать у детей с ранних лет иммунитет к злу. А, безусловно, уничтожение природы России, нашей мамы, это самое настоящее зло, это вражеский поступок. Нужно делать так, чтобы человек отличал добро от зла и с самого детства, с молодых ногтей не гадил, не мусорил, не портил. Ну и, конечно же, нужно сделать так, чтобы дети отличали добро от зла в киберсфере, чтобы они сами не притягивали к себе этих самых кибермошенников. Так что такие два урока обязательно нужно в школьную программу ввести, а можно сделать так. Ведь существует же природоведение, существует биология, и мы вполне можем в курс биологии внедрить и лекции, уроки по экологии. Существует информатика, и мы вполне можем туда разместить курс лекций по кибербезопасности. Да в конце концов, знаете, обеспечение вот безопасности поспорю. Жизнедеятельности
я
должно вмещать и то, и другое.
В каком ключе? Смотрите, да? Вот, ну, есть целая профессия программист. Так же, как есть профессия переводчик, например. Но школьный уровень знаний по информатике и школьный уровень знаний по английскому языку, ну, дает какие-то совершенно базовые навыки и в том, и в этом. Если мы в информатику добавим еще отдельный блок по безопасности, то у нас не будет ни там, кибербезопасности, кибергигиены, не будет никаких базовых знаний по информатике. Может, все-таки как-то вот этот курс безопасности отдельно ввести?
Обеспечение безопасности жизнедеятельности.
ОБЖ,
ОБЖ да, это тот предмет, который вмещает и ту, и другую сферу. Но должен сказать вам, что, например, информатика тоже требует определенной доработки. Вы, может быть, давно в школе не были, но программирование на языке Паскаль – это совсем не то, что нужно современным детям, которые целыми днями сидят в гаджетах, понятия не имея о том, что лежит в основе тех программ, которыми они пользуются, и, скорее всего, и не понадобится. Конечно, общество и школа, и школьная программа, все должно морфироваться так же быстро, как морфируется мир. Но безопасность – это очень важно. Безопасность нашей страны, безопасность наших детей, безопасность наших стариков – это все основы безопасности жизнедеятельности. И если мы не можем выделить это в отдельный предмет, чтобы его целиком нельзя было прогулять, да, мы можем разнести это по разным предметам. Экология – это биология и химия, это география. Кибербезопасность – это математика, физика, программирование, как это, информатика у нас называется.
А правила дорожного движения куда положить?
В ОБЖ, в ОБЖ. Вообще в начальную школу, конечно. Мы живем в условиях, когда дороги кипят. Мы с вами росли, когда на дорогах можно было в футбол играть.
А сейчас детей учат правилам дорожного движения? Я помню, на школе учили. Смотри налево, там вот это все.
Я вот тут недавно был в одном детском саду, и трудовой коллектив этого детского сада попросил меня как-нибудь посодействовать, чтобы на детской площадке нанесли игрушечную разметку. Чтобы дети на своих трехколесных велосипедиках уже заранее знали, что перед зеброй надо тормозить.
Это же было же, да? Это же было, по-моему, раньше
всегда. В моем детстве не было. В моем детстве прямо посреди дороги мы в мяч играли.
Да. В моем было.
Да.
Вот. Тем не менее, мне кажется, вот эти проблемы, они нерешаемы с наскока, да? То есть мы всегда хотим простых решений. Вот взял, там, принял новый закон, да, там. Дума приняла, Путин подписал, все, наша жизнь изменилась. Моркови дешевой в холодильнике стало больше. Преступность закончилась, и по телефону мошенники звонить перестали. Тем не менее, мне кажется, это все, ну, этапы большого пути. И опять же, задам вот вопрос, который я задавал вам, как бы, в других, по другим обстоятельствам. Сколько нужно времени, чтобы вот наших, там, дедов и бабушек перестали грабить граждане из ближнего зарубежья? А сколько нужно времени, чтобы наши дети, да, перестали, соответственно, подвергаться опасности, находясь там в киберпространстве?
Хороший вопрос, и, как ни странно, у меня на него готов быстрый ответ. Помните, года 4 назад российское общество было шокировано поведением заграничных граждан, как сейчас говорят, иноагентов, которые склоняли наших детишек к суициду.
Синие киты, так называемые.
Да. И это ведь было очень распространено.
Но какого-то придурка же поймали здесь.
И огромные силы были брошены на борьбу с деструктивным контентом. Обратите внимание, сейчас, слава богу, Господь управил, практически нет таких сообщений. А почему? Потому что парламентарии, заседавшие в Государственной Думе 7-го созыва, своевременно внесли коррективу в законы, регламентирующие это. И это преступление стало считаться преступлением. За него стали наказывать. И как только наказание стало неотвратимым, преступление из киберсферы и из нашей с вами реальной, из нашего реального мира пропало. Так что я думаю, что при правильном изменении законов мы довольно быстро победим вот эту валовую, морок, значит, негодяйство, который как туман застилает головы россиян, ну,
кстати,
и москвичей,
говоря,
в первую очередь.
Это же... восприятие инерционно, да, то есть оно какие-то плохие вещи забывает вот такие достаточно быстро. Ведь вспомните, да, весь город был завешен рекламными растяжками. Сейчас этого нет, и уже воспринимается как норма их отсутствие вот этой всей такого многоцветия, да, рекламного, да, за которым не было. Были везде, вспомните, эти пятачки, автоматы, старики пенсии проигрывали. Там, ну вот люди... там квартиры оставляли, да, можно было пятак кинуть на углу любого дома, да, проиграть его там в надежде что-то выиграть. Этого тоже нет, это тоже воспринимается как данность. Вот, и я вот так, напрягшись, я могу вспомнить множество чудовищных обстоятельств нашей жизни, которые были нормы. В конце концов, да, помните, висели бухломаты, да, где алкоголик мог приобрести за там тоже нескромную сумму какую-то отраву, да, и выпить ее прямо на месте. Этого тоже нет. Вот, и это уже воспринимается как норма. Возможно, и также нормой будет восприниматься отсутствие угроз, исходящих из телефона.
Да, человек привыкает быстро к хорошему. На самом деле Москва очень похорошела, и жизнь наша стала лучше. Просто нам кажется, что те проблемы, с которыми мы сталкиваемся сейчас, тяжелее, чем те проблемы, которые были у нас в старые времена, потому что сами мы тоже не молодеем. И раньше чихнул, да дальше пошел, а теперь чихнул, и надо полежать немножко. Это свойство человеческого организма. А давайте еще вспомним, вот вы вспомнили про бухломаты, давайте вспомним, к чему они пришли на смену. Они пришли на смену анютиным глазкам, помните? У лиц без определенного места жительства были голубые белки глаз из-за того, что они пили омывающую жидкость для автомобилей.
Стекломой, так называемый.
Да, и вот когда, значит, общество наше постепенно цивилизовалось, это ушло в прошлое. Мы, наверное, над этим теперь смеемся, как над неандертальскими топорами, которые раньше составляли основу комфорта наших предков. А на самом деле все к лучшему в этом лучшем из миров. И, конечно, мы победим эту напасть, это кибермошенничество. Безусловно, победим. Вы только руки развяжите, и мы сразу все сделаем.
Ну, будем надеяться, и вот эти обстоятельства нашей нынешней жизни мы с вами в недалеком будущем будем воспринимать со смехом и с иронией, считать, неужели мы жили, неужели действительно можно было пятачок проиграть в любом продуктовом магазине, я напоминаю, да, вот это
был
же, так, это да. Же было совсем недавно. Вот, спасибо, что посетили наш эфир в пятницу вечером, я надеюсь, мы с вами еще неоднократно увидимся, более того, я в этом уверен. Желаю всем нашим слушателям и вам хороших выходных. Спасибо, что пришли, а мы продолжим уже на следующей неделе.